Москвы города Мусакала полностью соответствует политике правительства. Как утверждается, мулла Абдулла Салам помог афганским войскам и силам коалиции взять под контроль Мусакалу, захваченную за 10 месяцев до этого талибами. На Шри-Ланке убит член кабинета министров. Его машина была взорвана к северу от столицы страны Коломбо. Министр умер в больнице. Власти считают, что за взрывом стоят тамильские сепаратисты. Несколько дней назад правительство прервало перемирие с повстанцами, объявленное в 2002 году. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей.
С новостями часа вас познакомила моя коллега Любовь Баматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В американском штате Нью-Гэмпшир сегодня проходят первичные выборы праймерис. В Грузии оппозиция продолжает настаивать на том, что выборы президента страны были подтасованы. Испанская телегруппа убедилась в существовании мистического поселения на севере Испании. Эти темы и события, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа – первичные выборы в американском штате Нью-Гэмпшир. Активисты Демократической и Республиканской партии выбирают, кто будет представлять их партии на президентских выборах этой осенью. У демократов сенатор Барак Обама, по опросам общественного мнения, опережает в Нью-Гэмпшире свою основную соперницу Хиллари Клинтон. Выступая перед своими сторонниками, Клинтон заявила:
некоторые думают, что выборы – это игры. Они думают, это про то, что кто-то получил больше голосов, а кто-то меньше. А речь идет о нашей стране, о будущем наших детей, о нас, о всех, вместе.
Среди республиканских кандидатов наибольшие шансы заручиться поддержкой избирателей штата у сенатора Джона Маккейна. Выступая в понедельник, он сказал:
завтра будет день, когда мы скажем миру, что штат Нью-Гэмпшир вновь выбрал следующего президента Соединенных Штатов.
Это был Джон Маккейн. Об особенностях праймерис в Нью-Гэмпшире рассказывает корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Алан Давыдов.
Барак Обама, набравший большинство голосов на предварительном голосовании в Айове, судя по опросам, укрепил свои позиции перед первичными выборами в Нью-Гэмпшире. Согласно телекомпании CNN и одной из местных телестанций, рейтинг Барака Обамы составил 39%, в то время как рейтинг сенатора Хиллари Клинтон всего 30%, а бывшего сенатора Джона Эдвардса 16%. В Нью-Гэмпшире пройдут первые партийные первичные выборы. К ним традиционно отношение более серьезное, чем к избирательным партийным конференциям, кокусам, потому что на первичных выборах избиратели выбирают кандидатов в президенты от своих партий напрямую в результате тайного голосования, в то время как в Айове формально были избраны выборщики, у которых есть право впоследствии избрать от имени штата кандидата, который не получил большинства. Жители Нью-Гэмпшира гордятся тем, что с них начинается официальная процедура выдвижения кандидатов на высший пост в стране, что этот штат задает тон всей предвыборной кампании. Благодаря небольшим размерам Нью-Гэмпшира перед праймерис кандидаты в президенты имеют возможность встретиться со многими из жителей штата буквально лицом к лицу, а значит и больше шансов убедить их в преимуществах своей предвыборной программы. Другой особенностью штата является 40-процентная прослойка избирателей, принимающих решение о выборе кандидата практически в момент голосования. Политический аналитик Кэнди Кроули считает, что у Барака Обамы есть реальная возможность привлечь на свою сторону большую часть этой категории электората. Обама, резко вырвавшись вперед на кокусах в Айове, вызвал повышенный интерес к себе в Нью-Гэмпшире. Это не обязательно принесет ему дополнительные голоса на праймерис, но пристальное внимание гарантирует. Среди избирателей Нью-Гэмпшира много колеблющихся. Они критически рассматривают каждого кандидата. А Барак Обама выделяется среди всех. Он обещает перемены и явно символизирует их как первый афроамериканец с реальными шансами попасть в Белый дом. Это, вне сомнения, заметно удручает Хиллари Клинтон, которая вложила большие деньги в рекламную кампанию в Нью-Гэмпшире, штате, который еще в 92-м году принес убедительную предвыборную победу ее мужу Биллу. Понятно, почему перед праймерис Хиллари усилила критику Обамы, утверждая, что он отстаивает перемены в стране только на словах. Она, например, отмечает, что Обама хоть и возражал против начала иракской кампании, но позже голосовал за ее финансирование. Главным соперником Барака Обамы со стороны республиканцев в Нью-Гэмпшире выступает сенатор Джон Маккейн, который одержал здесь победу на праймерис 2000 года. Маккейн, о возможном сходе которого с дистанции говорили еще несколько месяцев назад, имеет в Нью-Гэмпшире рейтинг в 31% и рассчитывает, что на этот раз победа все же приведет его в Белый дом. Его ближайший конкурент – бывший губернатор Массачусетса, республиканец Митт Ромни, у которого 26% рейтинг. Вдвое меньше у бывшего губернатора Арканзаса Майка Хакаби, хотя на недавних кокусах в Айове он набрал наибольшее число голосов среди республиканцев.
рассказывал Алан Давыдов. В Нью-Гэмпшире сейчас находится наша коллега, журналистка «Радио Свобода» М.Джей Берр, которую мой коллега Андрей Шароградский попросил еще раз объяснить разницу между партийными собраниями активистов, кокусами, и первичными партийными выборами, праймерис, и сделать прогноз относительно исхода праймерис в Нью-Гэмпшире.
В Айове участники собрания обсуждали, за кого они будут голосовать. Необходимо, чтобы в этих собраниях участвовало достаточное количество людей, иначе кандидата нельзя считать утвержденным. В Нью-Гэмпшире это обычная для демократической системы процедура избрания. Один человек, один голос. Кокусы — это именно обсуждение кандидата. Праймерис — первичное голосование. Голосовать можно только за кандидата от своей партии. То есть надо вначале выбрать, какой партии ты принадлежишь, а затем проголосовать за кандидата. В этом отличие от всеобщих выборов, на которые можно прийти и проголосовать за кого угодно. Кокусы в Айове и праймерис в Нью-Гэмпшире – начало долгого избирательного пути. Следует отметить, что кокусы в Айове требуют соблюдения строгих и довольно сложных правил, в частности, нужно личное присутствие на собраниях. Но хотя активность в Айове была высокой, праймерис в Нью-Гэмпшире представляют значительно больше возможностей для волеизъявления. Избирательные участки открыты с утра и до 10 часов вечера. Голосование тайное, так что это больше похоже на настоящие выборы, на демократическое волеизъявление.
Кандидаты какой партии традиционно пользуются большей поддержкой в Айове и Нью-Гэмпшире?
В Айове большинство поддерживает демократов. Нью-Гэмпшир я бы назвала независимым штатом. Большинство избирателей там считают себя независимыми.
А удастся ли Бараку Обаме одержать победу в Нью-Гэмпшире после того, как он выиграл у Хиллари Клинтон кокусы в Айове? И кто из кандидатов-республиканцев имеет большие шансы выиграть нынешние праймерис?
Обама сейчас большие возможности для победы. Сторонники Хиллари Клинтон чувствуют себя очень неуверенно и очень боятся, что Клинтон проиграет праймерис в Нью-Гэмпшире. Я думаю, что стратегия избирательной кампании Клинтон серьезно изменится после этих праймерис. Что касается республиканцев, то шансы Маккейна и Ромни практически равны. И победу одного из них определит активность избирателей, прежде всего независимых. Если большинство независимых избирателей решит проголосовать за кандидата-демократа, то это плохо для Маккейна, который, как и Обама, добивается поддержки людей с невысокими и средними доходами.
Решились бы вы уже сейчас сделать прогноз относительно того, кто выйдет победителем в партийных избирательных кампаниях?
Я бы дождалась 5 февраля, когда праймерис будут проводиться сразу в нескольких штатах. Тогда будет гораздо более четко видно, насколько успешно кандидаты используют свои избирательные возможности. До 5 февраля я бы не решилась выделить кого-нибудь из кандидатов.
Это была корреспондент «Радио Свобода» М.Джей Берр, которая находится сейчас в Нью-Гэмпшире. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Табасаранском районе Дагестана в ходе спецоперации убиты два боевика. Ранение получил сотрудник милиции. Ведутся поиски еще нескольких маджахедов. В Самаре прошел митинг против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги и за честные выборы президента России. В акции принимали участие около 200 человек. В Грузии оппозиция потребовала отставки председателя Центральной избирательной комиссии Левана Тархинишвили. Оппозиционеры обвинили его в подтасовке результатов президентских выборов, согласно которым Михаил Саакашвили побеждает уже в первом туре. 5 крупных международных вещательных компаний осудили растущую в мире угрозу свободе прессы. Как заявило руководство BBC, немецкой волны, французского международного радио, всемирного радио Нидерландов и Голоса Америки, во многих странах, на которые они вещают, деятельность СМИ все больше ограничивают, а журналисты подвергаются нападениям. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шар. И сегодня в числе главных тем праймерис в штате Нью-Гэмпшир. Николя Саркози дал пресс-конференцию в Елисейском дворце и рассказал журналистам о планах реформ, о месте Франции в мире, Владимире Путине и своей личной жизни. В Грузии завершается подсчет голосов на досрочных выборах президента, а также в России открылся год семьи. Почему президент России Владимир Путин явился на торжественное открытие без жены и детей? Еще раз напомню, в 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. И ко мне в студии уже присоединился Дмитрий Волчек. Дмитрий, добрый день, и вам слово.
Добрый день, Александр. Начну с отзывов на выборы в Грузии. Выборы в Грузии, если сравнивать их с другими выборами в этом регионе, в том числе и в России, были относительно свободными, но честными они не были, полагает Хандельсблат. Саакашвили и его команда в полной мере воспользовались находящимся в их руках административным ресурсом. Правящая партия «Единое национальное движение» доминирует во всех властных институтах, как в столице, так и в стране, и держит под своим контролем большинство электронных СМИ. После революции РОС Саакашвили получил 96% голосов. В парламенте его партия имеет большинство в 2/3. В ноябре он заявил, что рассчитывает на оглушительную победу в 70%, однако на самом деле получил чуть больше 50%. Оппозиция не смогла победить, поскольку ее представляли 6 кандидатов. Но, несмотря на этот раскол, не обладающий яркой харизмой предприниматель Леванга Чичеладзе смог набрать 27%. Так что победа Саакашвили совсем не выглядит грандиозной, полагает Хандельсблат и добавляет, что оппозиция добилась успеха на референдуме. 2/3 граждан высказали за перенос парламентских выборов на весну. Тем самым избиратели отменили решение Саакашвили, которое вызвало бурю протестов осенью. Швейцарская Летана обращает внимание на результат другого проводившегося в Грузии плебисцита о вступлении страны в НАТО. Большинство высказалось «за», однако этот результат не является решающим для вступления страны в ведущий военный мировой альянс. Если бы Запад решил ускорить вступление страны в НАТО, ему пришлось бы многим поступиться, в первую очередь в отношениях с Россией, не желающей появления новой базы НАТО у своих границ. Вероятнее всего, НАТО попросит Тбилиси запастись терпением, полагает Летан. Европейская печать говорит и о других выборах, прошедших, о результатах других выборов, прошедших в Кении. Мвай Кибаки протянул оливковую ветвь Раиле Одинга, так открывает свой репортаж из Найроби корреспондент британской Independent. Президент Кении предложил лидеру оранжевого демократического движения сесть за стол переговоров после того, как конфликт из-за перевыборов президента, который оппозиция отказалась признавать, привел к межэтническим столкновениям и гибели сотен кенийцев. Газета отмечает, что решению Кибаки предшествовали переговоры, которые провела с ним и Одингой заместитель госсекретаря США по делам Африки Джен Дай Фрейзер. Она пришла к выводу, что фальсификации имели место с обеих сторон и что кенийские политики подвели свой народ. Политическое руководство и институты обманули людей. Единственный путь к восстановлению прав кенийского народа и его доверия к системе – это вмешательство политических лидеров. «Они должны остановить насилие, потому что гибнут невинные люди», — сказала Фрейзер. Как пишет Independent, более 250 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома, опасаясь столкновений между враждующими политиками, этническими группами и полицией, и 500 000 нуждаются в помощи. Вчера в рамках продовольственной программы ООН продовольствие привезли в район, где живут более 100 тысяч беженцев. Правительство Кении объявило свои данные о погибших в результате столкновений – 486 человек. По данным полиции, погибли 600 человек, а лидер оппозиции Одинга говорит о 1000 погибших. Однако теперь, продолжает Independent, возникло ощущение, что худшее позади, поскольку оппозиция отказалась от планов проведения нескольких демонстраций. Даже сторонники Одинга восприняли это известие с облегчением. Они опасались, что акции протеста приведут к новым беспорядкам. Оранжевое демократическое движение получило 95 из 210 мест в парламенте, а партия национального единства, возглавляемая президентом Кибаки, только 33, и у Одинги остается возможность поставить вопрос о недоверии президенту в парламенте. Однако, отмечает Independent, кенийские политики славятся своей ненадежностью, и эксперты считают, что сторонники президента попытаются купить поддержку небольших партий, предложив их членам места в правительстве. По мнению другой британской газеты Guardian, позиция Одинги сейчас сильнее, чем у его соперника. Председатель кенийского центра сберкома, который сначала объявил Кибаки победителем, теперь сказал, что не знает, кто победил на самом деле. А вчера юридическое общество Кении осудило несправедливые выборы и предложило президенту уйти в отставку и назначить переголосование.
Спасибо, Дмитрий. Напомню, Дмитрий Волчек познакомил вас с тем, что сегодня интересного пишут свежие европейские газеты. А мы продолжаем «Время свободы». Еще одна международная тема. В Грузии оппозиция потребовала отставки председателя Центральной избирательной комиссии Левана Тархинишвили. Оппозиционеры обвинили его в подтасовке результатов президентских выборов, по которым Михаил Саакашвили, который баллотируется на второй срок, победил уже в первом туре. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Центральная избирательная комиссия Грузии до сих пор не объявила окончательные итоги выборов 5 января, хотя по всем неофициальным данным Михаил Саакашвили преодолел 50-процентный барьер, набрав чуть больше 51% голосов и таким образом победил в первом же туре. Оппозиция оспаривает этот результат, считает итоги выборов сфальсифицированными. Представители оппозиционных партий даже покинули в знак протеста заседание ЦИК, однако руководитель миссии ОБСЕ по долгосрочному наблюдению за выборами Дитер Боден несколько охладил пыл оппозиционеров, подчеркнув, что оппозиция обязана представить доказательства фальсификации выборов, а не только делать голословные заявления.
Ведем эту дискуссию на основе, как я сказал, доказательств, документов, материалов. Мы готовы, конечно, вести такую дискуссию, но если возможно, не только на основе претензий. Это требует доказательства и материалов, и мы готовы, конечно, на этой основе.
Накануне влиятельный американский конгрессмен Элси Хестингс, а также представитель парламентской ассамблеи Совета Европы Матиаш Йорш заявили, что считают выборы честными и справедливыми. По их мнению, выборы прошли в конкурентной обстановке. Такую же позицию выразил Госдепартамент США, а также Европейский парламент, Европейская комиссия. Позиция международного сообщества, безусловно, повлияла на решимость оппозиции немедленно начать массовые митинги протеста с требованием отмены результатов выборов. Кандидат в президенты от объединенной оппозиции Леван Гачичиладзе заявил, что будет бороться исключительно правовыми методами. Он намерен обратиться в суд и требовать отмены результатов в тех или иных избирательных областях, где, по мнению оппозиции, происходила фальсификация. Расчет оппозиционеров состоит в том, что если им удастся отменить в судебном порядке результаты выборов хотя бы в двух избирательных областях, это, безусловно, повлияет на итоги выборов в целом. Однако представители правящей партии «Единое национальное движение» считают своего кандидата Михаила Саакашвили победителем выборов и также намерены отстаивать свою правоту в суде. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Мордовии по традиции новогодние и рождественские праздники – это время проведения различных благотворительных акций, цель которых – помочь нуждающимся, в первую очередь детям. Детям-инвалидам, сиротам, всем, кто находится в сложной жизненной ситуации. И праздники этого года не стали исключением, рассказывает наш корреспондент Саранске Игорь Телин.
Первыми благотворительные акции для детей организовали артисты мордовских театров. На новогодние утренники были приглашены ребята из многодетных и малоимущих семей. Шестьсот ребят из малоимущих семей участвовали в этом году в новогоднем утреннике в Русском драматическом театре.
Радостью ребенка, тем более мы в садик не ходим, для нас вот такие вот представления – единственная возможность пообщаться с людьми и с детьми.
Артисты театра вместе со студентами факультета национальной культуры Мордовского госуниверситета работали совершенно бесплатно, подключившись к благотворительной акции, организованной Министерством социальной защиты населения.
Дети, как никто, всегда чувствуют, фальшиво это или по-настоящему. Если взрослых еще можно где-то обмануть, то дети очень чутко все это чувствуют. И хотелось бы показать действительно настоящие чудеса для них, потому что ничто так, наверное, не запоминается в детстве, как именно сказка.
Дети, скажем прямо, обделены, наверное, немножко праздниками. Им не достает каких-то чудес в жизни. Вот так вот пусть сегодня они порадуются.
Этим деткам, да любому ребенку прежде всего здоровье, конечно. А найти себя по жизни, удачи, счастья. потому что...
Никогда не отчаиваться.
Да. Все будет хорошо. У всех, у каждого. С Новым годом, с новым счастьем.
Еще одна категория детей с ограниченными возможностями. В Мордовии 3500 детей-инвалидов. Эти ребята лишены возможности участвовать в новогодних утренниках. Их на дому поздравили Дед Мороз и Снегурочка, разыгрывали мини-спектакли, дарили подарки, сладости и игрушки. Но были подарки и другого рода. Такой, например, какой получила 6-летняя Юлия Леутина. За свою недолгую жизнь она не сделала пока ни одного шага. Девочка родилась с врожденным пороком развития. На второй день жизни она была прооперирована, однако операция прошла не совсем удачно. У девочки развился паралич ног. Успешное лечение возможно. Требуемая сумма – почти 700 тысяч рублей. Семья Леутиных – Юля, ее мама и двое братьев. Отец девочки умер 2 года назад. Мама, Наталья, не может выйти на работу, так как нужен постоянный уход за дочкой. Денег на лечение девочки сами заработать не могут. Общий доход семьи – 3430 рублей на четверых. Но благодаря помощи других посторонних людей удалось собрать половину требуемой на лечение суммы. Накануне Нового года Юле в Институте медицинских технологий в Москве сделали операцию, и ее мама говорит, что это лучший новогодний подарок, который можно было бы себе представить.
Сразу после операции, ну, примерно через час после этого, как Юлю перевели в палату, она говорит: «Мама, зачем ты трогаешь мои ноги? У нас никогда за 6 лет этого не было». Я говорю: «Юль, а ты разве чувствуешь, что я трогаю твои пальчики?» Я уже как-то вот так вот сижу и перебираю ее пальчики на ножках. Она говорит: «Да, ты вот сейчас вот эту ногу мою трогаешь».
Проведение сложной операции стало возможным благодаря помощи жителей Саранска. Узнав о беде, люди помогают семье Леутиных. Они не называют имен, а просто приносят деньги.
Я благодарна всем. Вот я низко кланяюсь вам, люди, и благодарю вас за свою дочку, за то, что вот хотя бы вот первые предпосылки к ее выздоровлению.
Юле предстоит пройти еще курс лечения, также дорогостоящий. Но ее мама надеется, все будет хорошо, и на следующий Новый год девочка сможет танцевать. Еще одна категория детей – сироты и оставшиеся без попечения родителей. В приюте «Малютка» живут дети-отказники, то есть те, от кого еще в роддоме отказались их родители. Поздравить малышей в эти праздники приехали представители одной из промышленных фирм Саранска. Привезли с собой подарки.
Специально закупили по списку необходимые подарки как для мальчиков, так и для девочек. Лично сами упаковывали каждый пакетик каждому ребенку.
Акция такая первый раз. Вот, я думаю, теперь уже не последний, потому что на самом деле это очень приятно делать подарки детям.
Было очень трогательно, то есть все-таки первый раз такая акция у нас проходит. То есть я понял, что такое счастье.
Детский ответ – мини-концерт для гостей. Ребята были счастливы, что им было кому петь песни и читать стихи.
Посмотри, как светло, огоньками светится, наша елочка коса, Дед Мороз светится.
Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
В 19 часов по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Анна Качкаева. А гость московской студии «Радио Свобода» – экономист, профессор, член Совета при Президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и прав человека Александр Аузан. Сейчас в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
В Табасаранском районе Дагестана в ходе спецоперации убиты 2 боевика. Ранение получил сотрудник милиции. В Самаре прошел митинг против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги и за честные выборы президента России. Акцию, в которой участвовали около 200 человек, организовали местное отделение КПРФ и правозащитники. В Грузии оппозиция потребовала отставки председателя Центральной избирательной комиссии Ливана Тарханишвили. Оппозиционеры обвинили его в подтасовке результатов президентских выборов, согласно которым Михаил Саакашвили, баллотирующийся на второй срок, побеждает уже в первом туре. 5 крупных международных вещательных компаний осудили растущую в мире угрозу свободе прессы. Как заявило руководство BBC, немецкой волны, французского международного радио, Всемирного радио Нидерландов и Голоса Америки, во многих странах, на которые они вещают, деятельность СМИ все больше ограничивают, а журналисты подвергаются нападениям. В американском штате Нью-Гэмпшир сегодня проходят первичные выборы праймерис. Активисты Демократической и Республиканской партий выбирают, кто будет представлять их партии на президентских выборах этой осенью. Церемония вручения одной из крупнейших американских кинопремий «Золотой глобус» отменена из-за забастовки сценаристов. Победители премии будут объявлены на пресс-конференции 13 января. Президент Франции Николя Саркози заявил о серьезности своих отношений с бывшей фотомоделью Карлой Бруни. Вместе с тем, отвечая на пресс-конференции на вопрос, собираются ли они жениться, как о том сообщила газета «Журналь Дю Диманш», Саркози сказал, что не дело газеты назначать дату свадьбы. По Израилю из Ливана минувшей ночью была выпущена ракета. О пострадавших не сообщается. Ракета взорвалась у города Шломи на севере Израиля, пока никто не взял на себя ответственности за происшествие. На Шри-Ланке убит член кабинета министров. Его машина была взорвана к северу от столицы страны Коломбо. Министр умер в больнице. Власти считают, что за взрывом стоят тамильские сепаратисты. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и на очереди у нас панорама новостей культуры. Ее представит Петр Вайль.
Восьмилетняя украинка Ольга Куриленко станет новой девушкой Бонда в очередном фильме о приключениях агента 007. Об этом сообщила киностудия Columbia Pictures. До последнего момента главной фавориткой на эту роль считалась Джемма Артертон. Ольга Куриленко родилась в Бердянске, в украинском городе в Запорожской области на берегу Азовского моря. После окончания школы уехала за границу, подписав контракт с французским модельным агентством. С 2005 года снимается в кино. Живет в Париже. Вторым браком замужем за американцем латиноамериканского происхождения. Присуждение кинопремии «Золотой глобус», назначенное на 13 января, пройдет в виде скромной пресс-конференции, а не торжественной церемонии, как обычно. Это вызвано двумя причинами. Пикетами бастующих голливудских сценаристов, которые заявили, что не пропустят никого из звезд на церемонию, а также нежеланием самих звезд, номинированных на премии, принять участие в мероприятии. Накануне гильдия киноактеров объявила о своей солидарности с бастующей гильдией сценаристов и призвала актеров бойкотировать церемонию. Забастовка голливудских сценаристов, которые требуют изменить порядок отчисления доходов от выпуска фильмов на новейших носителях, продолжается более двух месяцев. Премии «Золотой глобус» присуждаются Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных в Голливуде, и традиционно считаются генеральной репетицией перед вручением премии «Оскара». В нынешнем году среди номинантов на «Золотой глобус» представлены такие знаменитости, как Кейт Бланшетт, Дэниел Дэй-Льюис, Джонни Депп, Анджелина Джоли, Джордж Клуни, Кира Найтли, Том Хэнкс и другие. 64-летний англичанин Джеффри Тейт сменит на посту главного дирижера Гамбургского симфонического оркестра 50-летнего петербуржца Андрея Борейко, чей контракт истекает в конце нынешнего сезона. В настоящее время Тейт является музыкальным руководителем Неаполитанского оперного театра «Сан-Карло». В польском городе Миланове, неподалеку от Варшавы, в возрасте 65 лет, от рака легких скончался кинооператор Эдвард Квашинский, снявший 70 фильмов, в частности, картины Анджея Вайды «Человек из мрамора» и «Человек из железа», который был удостоен золотой пальмовой ветви на Каннском кинофестивале 1981 года. Среди работ Квашинского фильмы Кшиштофа Кислевского «Три цвета белый» и Ларса фон Трира «Европа».
С новостями культуры вас сегодня познакомил Петр Вайль. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Микрофон Александр Гостев. В Петербурге в Этнографическом музее проходит фестиваль «Шестое петербургское собрание вертепных театров», на которое собрались 24 театральных коллектива со всей России. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
В Петербургском этнографическом музее с 7 по 12 января проходят спектакли на библейские темы, воссоздающие рождественский праздник с гаданиями, ряжеными и вертепными театрами. В России первые вертепные театры появились в середине 17 века, и постепенно вертепное представление стало одним из самых любимых святочных народных развлечений, а в городах сложились целые династии вертепщиков. Вертеп – это ящик, разделенный на два этажа, в котором размещался кукольный театр. На верхнем этаже вертепа разыгрывались представления на библейские сюжеты, а на нижнем – на житейские. Первые вертепные театры появились в Западной Европе, где в эпоху Средневековья существовало обычай в канун Рождества устанавливать в церкви вертеп с фигурками Богоматери, младенца и пастухов. Постепенно этот обычай перерос в кукольные спектакли на основе евангельских сюжетов. Говорит куратор фестиваля, старший научный сотрудник Российского этнографического музея Василий Пушкарев.
Вертепные действия судейство, вертепный театр – это всего лишь термины, которые вот появились вот в результате практики. Коробка, в которой играют куклами, она имеет в народе название «батлейка» или «батлеем», «бифлеем».
На фестивале есть и спектакли с большими куклами, предназначенными для игры на площадях и в больших храмах, как, например, спектакль Гатчинского театра «Ковчег», а есть и настоящие вертепы – «батлейки».
Вот это батлейка. Вообще батлейка построена в конструкции шопки. Шопка – это польский театр, в котором на разных уровнях изображается вот это библейское действие. По сути дела, это, ну, если можно так сказать, конструкция мира. Это вот высший мир, да, где вот родился Иисус, ангелы, все это здесь вот святое семейство. Вот это мир человека, он и решается в другом цвете. Видите, он ниже находится. В некоторых шопках или батлейках существовал еще третий этаж вот здесь, где показывали ад, куда проваливается нечестивец. Это реконструкция этнографического описания смоленского батлейки, которая была найдена, и подлинный экземпляр хранится в Москве в музее Бахрушина. А по этнографическому описанию мы это сделали.
В этой батлейке ада нет. Вместо него красный люк, откуда выскакивает черт, чтобы унести Ирода. Василий Пушкарев говорит, что 6-летний опыт проведения рождественских фестивалей показывает их успех и несомненную пользу. Родители, приходящие сюда с детьми, потом сами начинают создавать у себя дома ящики-вертепы, разыгрывать домашние спектакли. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте Радио Свобода.
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Ну, просто что я россиянка, а жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее ответственность, я горжусь ею, а недостатки исправим.
Наверное, я космополит, потому что для меня с другими людьми ни их национальность, ни тем более гражданство не имеет абсолютно никакого значения. Вот просто вообще никакого.
Наверное, любить свой край прежде всего. Ну и любить поэзию, мне кажется.
Просто жить в Томске.
В эфире «Нет границ». Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и на очереди рубрика «Политика онлайн», посвященная сегодня уже не праздничным темам, а постпраздничной. У микрофона Кирилл Кобрин.
Улицы западных городов представляют сейчас собой кладбище. Мусорные баки и их окрестности завалены растрепанными, потерявшими праздничный вид, в прямом смысле этого слова, использованными елками. Зрелище грустное, праздник кончился. Впрочем, в России разжалованные символы Рождества и Нового года появятся на улицах еще только через неделю-две. История с ненужными елками не только символ конечности всех наших радостей. Скажем, на более прагматическом, экологическом уровне это действительно большая проблема. Этой проблеме посвящена очередная запись в блоге экологического обозревателя британской газеты «Гардиан» Джессики Элдред. Ее текст называется «Переработай свою рождественскую елку».
Она оставлена у обочины дороги, засунута в мусорный бак, мигающие огоньки и блестящая мишура – все в прошлом. Знакомая картина, повторяющаяся каждый год. Но в нашу эпоху экономии и переработки такого быть уже не должно.
Джессика Элдред – настоящая экологическая воительница, поучает и довольно убедительно.
Я на самом деле считаю, что люди должны отдавать рождественские елки для переработки. Точно так же, как и оберточную бумагу, пустые бутылки и жестяные банки из-под напитков. Однако цифры таковы. Из 6 миллионов рождественских елок, которые своим праздничным светом оживляли дома и офисы в Британии, только 10-я часть потом направляется для компостирования отходов или идет на деревянную стружку. Остальные 90% попадают на мусорные свалки, и таким образом теряется возможность создавать биомассу, которой можно было бы удобрять истощенную почву. В одном только Лондоне выбрасывают почти 1 миллион рождественских елок.
Что же делать? Экологический обозреватель «Гардиан» утверждает, что выход есть. И, конечно же, он найден на местном, районном уровне.
Совет моего района предлагает воспользоваться услугами службы переработки рождественских елок. А группа местных жителей организовала специальное место, куда каждый год можно приносить елки. Это место находится в соседнем парке. Всего 5 минут ходьбы от дома. Так почему же многие до сих пор просто выбрасывают елки? Что это, лень? Или люди считают, что, выбросив нечто за дверь, они перекладывают проблему на чьи-то плечи?
Ответить на эти вопросы трудно. Так уж устроена человеческая натура, что вещи, которые не кажутся особенно актуальными, не вызывают у людей особого энтузиазма. Между тем, британские муниципалитеты уже не считают эту проблему абстрактной и даже предпринимают соответствующие конкретные меры. Джессика Элдред пишет.
По всему Соединенному Королевству многие муниципальные советы создают места сбора ненужных елок, советуют жителям, куда их нести. Некоторые перерабатывающие центры и садовые хозяйства предлагают бесплатно забирать эти деревья прямо из домов.
Это, так сказать, британский почин. А как дело обстоит в России? Своим личным опытом делятся мои коллеги по Радио Свобода. Говорит Аркадий Пильдис.
Вообще, конечно, эта традиция, она с детства, она от песенки про елочку. И всегда это воспринималось как естественный цикл жизни елки, что вот ее сначала надо вырастить, потом срубить, нарядить, встретить вместе с ней праздник. И на самом деле с детства неотъемлемой частью для меня январского пейзажа являются вот эти вот остовы елок без иголок на улицах. Я никогда не понимал, куда они потом деваются, потому что они ни в какие мусорные баки, конечно, не влезают, но куда-то же они к весне пропадали. Кто-то их утилизировал, и никогда не приходилось об этом задумываться. Единственная проблема вечная с елкой – это как бы ее так вынести из дома, чтобы иголки не оказались бы везде-везде. И вот это истинная проблема утилизации, а вовсе не уличная.
Похожий опыт у другого моего коллеги, живущего в Праге, Антона Ширяева.
Поскольку у нас всегда была в семье елка, я особо не представляю себе Новый год без живой елки. А то, что потом ее выбрасывают, конечно, это определенное, ну, во-первых, просто физическое неудобство, то есть ее всю сыпучую, растрепанную, нужно каким-то образом вынести из подъезда. И потом надо куда-то пристроить, чтобы ее увезли. То есть, что с ней делать, по большому счету, после Нового года непонятно. Хорошо бы, чтобы муниципалитет каким-то образом позаботился о том, чтобы это все вывозилось целенаправленно. Может быть, какие-то места для сбора елок должны быть, потому что тот ужас, который валяется около мусорных бачков, он, конечно, неприятен для глаза. Я считаю, что это все-таки забота города, чем частная.
Сага о ненужных рождественских и новогодних елках. Праздники подходят к концу. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Коблин.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Табасаранском районе Дагестана в ходе спецоперации убиты 2 боевика. Ранение получил сотрудник милиции. В Самаре прошел митинг против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги и за честные выборы президента России. Акцию, в которой участвовали около 200 человек, организовали местное отделение КПРФ и правозащитники. В Грузии оппозиция потребовала отставки председателя Центральной избирательной комиссии Ливана Тархнишвили. Оппозиционеры обвинили его в подтасовке результатов президентских выборов, согласно которым Михаил Саакашвили побеждает уже в первом туре. 5 крупных международных вещательных компаний осудили растущую в мире угрозу свободе прессы. Как заявило руководство BBC, немецкой волны, французского международного радио, Всемирного радио Нидерландов и Голоса Америки, во многих странах, на которые они вещают, деятельность СМИ все больше ограничивают, а журналисты подвергаются нападениям. В американском штате Нью-Гэмпшир сегодня проходят первичные выборы. Активисты Демократической и Республиканской партии выбирают, кто будет представлять их партии на президентских выборах в США этой осенью. Церемония вручения одной из крупнейших американских кинопремий «Золотой глобус» отменена из-за забастовки сценаристов. Победители премии будут объявлены на пресс-конференции 13 января.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Эксперты швейцарской бизнес-школы AMD, одной из ведущих в Европе, весной 2007 года представили очередной рейтинг крупнейших экономик мира по уровню их конкурентоспособности. Он составляется с 1989 года на основе сравнения стран более чем по 300 критериям, характеризующим их возможности и привлекательность для создания и ведения бизнеса. 14-й раз подряд его возглавляют Соединенные Штаты. Далее в первой десятке Сингапур, Гонконг, Люксембург и Дания, за которыми следуют Швейцария, Исландия, Нидерланды, Швеция и Канада. Германия на 16-м месте, следом за Китаем. Великобритания на 20-м, Япония на 24-м, Франция на 28-м. Россия получила 43-е место среди 55 стран между Италией и Румынией. Три российские государственные компании – Сбербанк, Роснефть и «Газпром» – в 2007 году вошли в список 100 самых уважаемых и авторитетных компаний мира, заняв в нем, соответственно, 98-ю, 99-ю и 100-ю позиции. Этот рейтинг ежегодно составляет американский деловой журнал «Barron's» на основе опроса руководителей крупнейших компаний и ведущих представителей делового мира. Лидером по доверию и авторитету среди крупного бизнеса в 2007 году стал инвестиционный фонд, возглавляемый американским финансистом Уорреном Баффетом. На втором и третьем местах американская компания «Johnson & Johnson» и японская «Toyota». В России в первом квартале 2008 года, как ожидается, впервые пройдут биржевые торги нефтепродуктами. Они будут проводиться на бирже Санкт-Петербург, которая ранее была выбрана для размещения государственных заказов на их поставку по итогам конкурса. Вместе с тем объем таких торгов заместитель министра экономического развития и торговли Кирилл Андросов пока оценить затрудняется.
Не буду делать прогнозов, скажу только, что по нашим оценкам объем государственного заказа, это потребление моторного топлива Минобороны, МЧС, субсидируемых потребителей сельского хозяйства, муниципальных предприятий жилищно-коммунального сектора, составляет порядка 25-30% всего потребления моторного топлива в Российской Федерации, что дает нам основание рассчитывать на существенный объем торгов.
Биржевая торговля нефтепродуктами, как рассчитывает правительство, приведет к усилению конкуренции на рынке и, как следствие, к стабилизации цен на них. Иное мнение у вице-президента Российского топливного союза Евгения Аркуши.
С точки зрения снижения цен, мне кажется, биржа особой роли не сыграет, поскольку эти биржи существуют и в развитых странах, а цены там идут вверх на нефтепродукты вслед за изменением цены на нефть на мировом рынке. То же самое, видимо, будет и у нас. А цены, ну, они действительно меняются достаточно дружно, потому что для этого происходят какие-то определенные явления на рынке. На самом деле это просто рыночные условия диктуют свои правила изменения цен.
Нефтяная компания «Лукойл», вторая по величине в России, намерена инвестировать около 7 миллиардов долларов в проекты, связанные с переходом на выпуск топлива стандарта Евро-4, сообщил первый вице-президент компании Владимир Некрасов. Эти средства, в частности, будут потрачены на завершение модернизации оборудования на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла» в Нижнем Новгороде, а также на строительство таких же производств на заводах в Перми и Волгограде. По планам, НПЗ компании в Нижнем Новгороде перейдет на стандарт Евро-4 к 2010 году. Как считает президент «Лукойла» Вагит Аликперов, и другим российским нефтяным компаниям следует наращивать инвестиции в нефтепереработку.
90-е годы, когда период, когда инвестиции на территорию Российской Федерации не шли, производство простаивали, потому что экономика была сложная, энергоемкость наших нефтехимических производств огромная, и поэтому сегодня они требуют все модернизации. То есть сегодня инвестиции в нефтехимическое производство в основном идут на модернизацию производства и на создание новых производств, потому что наши технологии, они уже бесконечно отстали.
В России начнет действовать фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Его объем составит 240 миллиардов рублей, или по текущему обменному курсу более 9,5 миллиардов долларов. Из них 95 миллиардов рублей государство намерено потратить на переселение граждан из аварийного жилья, а 145 миллиардов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Предполагается, что создаваемый фонд будет действовать до 1 января 2012 года. Министерство сельского хозяйства России намерено в ближайшие 4-5 лет восстановить аграрный сектор страны до уровня докризисного 1990 года, считающегося эталонным, заявил руководитель министерства Алексей Гордеев. Сейчас потенциал отрасли, по его словам, уже восстановлен на 80%. Вместе с тем, по словам заместителя министра Александра Петрикова, доля национальных сельхозпроизводителей на продовольственном рынке страны по-прежнему остается незначительной.
Нельзя забывать, что Россия обладает 9% мировой пашней, и у нас всего 2% мирового населения. И при правильной постановке аграрного бизнеса мы можем кормить не только себя, но и другие страны. К сожалению, сейчас все наоборот. Сейчас объем импорта по отношению к стоимости внутреннего производства составляет 33%. Это недопустимо много.
Курс доллара на выходные праздники 24 рубля 55 копеек. На копейку выше, чем последний рабочий день минувшего года. Евро сегодня стоит 35 рублей 93 копейки. По сравнению с концом декабря он подешевел на 1 копейку.
С экономической панорамой вас, как всегда, познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Испании. На севере Испании, в маленькой исторической провинции Паленсия, есть поселок под названием Антигуидад, что означает «старина». С этим поселком связано множество легенд и загадочных явлений, которые в течение веков будоражат горячее воображение испанцев, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Испании Виктор Черецкий.
Само расположение этого поселка необычно для Испании. В довольно густонаселенной местности ближайшее жилье находится от него на расстоянии 10 километров, не ближе. Правда, некогда всего в 5 километрах от Антигуидад была деревня, называвшаяся Вилелья. Но ее население загадочно исчезло еще в 16 столетии, и от всей деревни до наших дней сохранилась лишь часовня. Свое название поселок Антигуидад, в котором сегодня живет 380 жителей, получил в конце IX века, когда рыцари испанского короля Альфонсо III отвоевали его у мавров, владевших этой местностью более 100 лет. Селение показалось христианским воинам очень древним, и они дали ему соответствующее название. Как свидетельствуют исторические хроники, люди здесь жили действительно с незапамятных времен. Сначала древние иберы и кельты, потом римляне. Их захоронения найдены в окрестностях поселка. Вестготы, арабы и, наконец, испанцы-кастильцы. И всегда с этим местом были связаны сотни легенд и народных сказаний. В нашу эпоху скепсиса и просвещения их сменили описание паранормальных явлений, наблюдаемых как в самом поселке, так и поблизости, рассказывает мадридская журналистка Кармен Алонсо. Это произошло 31 июля. Мы подъехали к часовне Вильельи примерно в час ночи. Стояла очень тихая, теплая ночь. В округе никого не было. Я поднялась первой по холму к часовне и услышала голоса. Разговаривали несколько человек, был слышен женский смех. Я подумала, что в часовне кто-то есть. Когда подошли мои друзья, мы обыскали все вокруг, но никого не нашли. Голоса и даже пение в заброшенной часовне в Велелье и в часовне Богоматери Гарон, что стоит уже в самом поселке Старина, слышны постоянно. Об этом знают все жители поселка. Некоторые пытаются объяснить их наличием грунтовых вод, чье журчание напоминает человеческую речь. Другие говорят, что под всей здешней местностью имеются лабиринты подземных галерей и залов, в которых обитают представители некоего тайного племени. Местные жители утверждают, что не раз попадали в пещеры, в которых были изображены животные и сделаны какие-то надписи на неизвестном языке. И это еще не все. Буквально несколько дней назад в поселке побывала съемочная группа 4-го канала испанского телевидения, работавшая над программой о паранормальных явлениях. То, что увидели и засняли телеоператоры, превзошло все ожидания. Рассказывает один из них Хуан Гарсия. Первая ночь, которую мы провели в Антигуэдад, была довольно бурной. Мы прибыли туда впервые, и у каждого из 4 членов съемочной группы остались воспоминания, от которых нам еще долго не избавиться. Для начала над крышей дома, в котором мы остановились, появился и завис светящийся шар размером в футбольный мяч. Мы раскрыли рты от удивления, а шар вдруг улетел с огромной скоростью. Исследователи паранормальных явлений заявляют, что их приборы улавливают наличие в поселке Антигуэдад некой энергетической концентрации. А местные врачи отмечают, что здесь быстро и эффективно лечатся заболевания иммунной системы, стрессы и нервные расстройства. Поселок Антигуэдад – не единственное в Испании место, где происходят паранормальные явления. Особый интерес в этом смысле представляет заброшенное селение под названием Очате, что расположено в провинции Бургас, также на севере страны. Здесь за всякого рода летающими объектами, исчезновением людей при странных обстоятельствах, призраками, голосами и так далее наблюдения ведутся с 1947 года. Однажды свидетелями необъяснимых явлений стала целая рота солдат. Как-то в 1987 году ночью на маневрах солдаты заблудились в непонятно откуда взявшемся тумане и целых 4 часа бродили, как потом выяснилось, по кругу. При этом они не могли связаться со штабом. Не только рация, но и вообще ни один электронный прибор не работали. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Очередная история Запада и Востока завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главные темы следующего часа. Церемония открытия в России года семьи, а также мнение экспертов о том, почему Владимир Путин пришел на эту церемонию без жены и детей. Еще одна интересная пресс-конференция, где также шла речь о семье и о личной жизни. Николя Саркози в Елисейском дворце наконец рассказал журналистам о своих отношениях с Карлой Бруни. Ну и также поговорим об еще одних президентских выборах, начинающихся на этот раз в Армении. Слушайте Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Жители Нью-Гемпшира гордятся тем, что с них начинается официальная процедура выдвижения кандидатов.
Мы хотели бы поздравить народ Грузии с выборами, которые были проведены в основном соответствии.
Огонь на шахте имени Калинина вспыхнул на глубине свыше 700 метров.
Валдис Адамкус заявил, мы не собираемся отказываться от требований признать факт советской оккупации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».